Страница 266. Это, милейший Мюльбергер, есть простое, трезвое констатирование факта, который имеет экономический характер. И если мы хотим знать, как же это так получается, что факт этот существует, то мы должны производить исследования в экономической области. Рассмотрим же этот факт поближе, так, чтобы он стал понятен каждому ребенку. Продажа товара состоит, как известно, в том, что владелец отдает его потребительную стоимость и получает его миновую стоимость. Потребительные стоимости товаров различаются друг от друга, между прочим, и тем, что их потребление осуществляется в различные сроки. Каравай хлеба съедается в один день, пара брюк изнашивается в один год, дом, скажем, в 100 лет. По отношению к товарам с длительным периодом изнашивания представляется, стало быть, возможность продавать их потребительную стоимость по частям, каждый раз на определенный срок, то есть отдавать ее в наем. Продажа по частям реализует, следовательно, миновую стоимость лишь постепенно. За этот отказ от немедленного получения обратно авансированного капитала и полагающейся с него прибыли, продавец вознаграждается надбавкой к цене, начислением процентов, ставка которых определяется отнюдь не произвольно, а законами политической экономии. По истечении 100 лет дом потреблен, изношен, негоден для жилья. Если мы после этого вычтем из всей уплаченной суммы наемной платы, первое, земельную ренту вместе с некоторым повышением, которое она претерпела за это время, второе, расходы на текущий ремонт, то мы найдем, что остаток в среднем составляется, первое, из первоначального капитала, вложенного в строительство дома, второе, из прибыли с него, и третье, из процентов на постепенно погашаемый капитал и на прибыль. Правда, по истечении этого времени у съемщика нет дома, но нет его и у владельца. У последнего есть лишь участок земли, если он принадлежит именно ему, и находящиеся на нем строительные материалы, которые, однако, уже перестали быть домом. И если для дома тем временем первоначальные издержки покрываются 5 или 10 раз, то мы увидим, что это произошло просто вследствие роста земельной ренты. Это ни для кого не секрет в таких местах, как Лондон, где землевладелец и домовладелец большей частью 2 разных лица. Такой колоссальный рост наемной платы происходит в быстро растущих городах. В газете «Фолькштадт» напечатано «в быстро растущих крупных городах», но не где-нибудь в деревне, где земельная рента со строительных участков остается почти неизменной. Страница 267. Общеизвестно, что за вычетом повышения земельной ренты квартирная плата в среднем приносит домовладельцу ежегодно не свыше 7% вложенного капитала, включая прибыль. Причем из этой суммы нужно еще покрывать издержки на ремонт и тому подобное. Словом, договор о найме – это самая обыкновенная товарная сделка, теоретически представляющая для рабочего не больше и не меньше интерес, чем всякая другая товарная сделка, за исключением той, где дело идет о купле-продаже рабочей силы. Практически же этот договор о найме выступает перед ним как одна из 1000 форм буржуазного надувательства, о которых я говорю на странице 4 отдельного издания, и которая, как я там указал, тоже подвержена известному экономическому регулированию. Смотри настоящий том, страницы 208-209. Мюльбергер, напротив, не видит в договоре о найме ничего, кроме чистого произвола. Страница 19 его работы. А когда я доказываю ему обратное, он жалуется, что я говорю ему сплошь такие вещи, которые, к сожалению, он сам уже знал. Однако никакие экономические исследования о квартирной плате не приведут нас к тому, чтобы превратить отмену сдачи квартир в наем в одно из самых плодотворных и самых возвышенных стремлений, зародившихся в лоне революционной идеи. Чтобы добиться этого, необходимо перевести этот простой факт из области трезвой политической экономии в гораздо более идеологическую область юриспруденции. Дом служит вечным юридическим основанием платы за наем помещения. Так получается, что стоимость дома может быть покрыта наемной платой 2, 3, 5 и 10 раз. Чтобы узнать, как же это так получается, юридическое основание не поможет нам ни на грош, поэтому я и говорил, что только путем исследования того, каким образом дом становится юридическим основанием, Мюльбергер мог бы узнать, как это так получается. Мы узнаем это лишь тогда, когда исследуем, как я и сделал, экономическую природу квартирной платы, вместо того, чтобы возмущаться тем юридическим выражением, в котором санкционирует ее господствующий класс. Тот, кто предлагает экономические меры для отмены квартирной платы, обязан ведь знать о квартирной плате несколько больше, чем то, что она представляет собой дань, которой съемщик оплачивает вечное право капитала. На это Мюльбергер отвечает: одно дело изображение, другое дело объяснение. Страница 268. Итак, стало быть, дом, хотя он отнюдь не вечен, превращен в вечное юридическое основание квартирной платы. Безразлично, как это так получается, но мы обнаруживаем, что в силу этого юридического основания дом приносит в виде квартирной платы доход, во много раз превышающий его стоимость. Благодаря переводу на юридический язык мы благополучно удалились от экономической области достаточно далеко, чтобы видеть лишь то явление, что воловая сумма арендной платы мало-помалу может многократно оплатить стоимость дома. Так как мы мыслим и говорим юридически, то и к этому явлению мы прилагаем масштаб права, справедливости, и находим, что явление это несправедливо, что оно не соответствует правовой идее революции, что бы эта штука ни означала, и что поэтому юридическое основание никуда не годится. Далее мы обнаруживаем, что то же самое относится к приносящему проценты капиталу и к сданной в аренду пахотной земле. Это дает нам повод выделить и эти разряды собственности из других и подвергнуть их особому рассмотрению. Последнее приводит к требованию. Первое. Лишить собственника права отказа от договора, права востребования своей собственности. Второе. Передать безвозмездно съемщику, должнику или арендатору пользование сданным ему, но не принадлежащим ему предметам. И третье. Выплатить собственнику его достояние мелкими долями без процентов. Этим мы и исчерпали прудоновские принципы в этой области. Это и есть прудоновская общественная ликвидация. Кстати, совершенно ясно, что весь этот план реформ должен пойти на пользу почти исключительно мелким буржуа и мелким крестьянам, закрепляя их положение как мелких буржуа и мелких крестьян. Легендарный по Мюльбергеру образ мелкого буржуа Прудона таким образом приобретает здесь вдруг весьма осязаемую историческую реальность. Мюльбергер продолжает. Если я говорю вслед за Прудоном, что экономическая жизнь общества должна быть проникнута правовой идеей, то я тем самым изображаю современное общество как такое, в котором отсутствует, если не всякая правовая идея, то правовая идея революции. Факт, с которым согласится сам Энгельс. К сожалению, я лишен возможности доставить Мюльбергеру это удовольствие. Мюльбергер выставляет требование, что общество должно быть проникнуто правовой идеей и называет это изображением. Страница 269. Если суд посылает мне через судебного исполнителя предписание уплатить долг, то по Мюльбергеру суд не совершает ничего иного, как только изображает меня человеком, не платящим своих долгов. Одно дело изображение, другое дело требование. В этом именно и состоит главное отличие немецкого научного социализма от Прудона. Мы изображаем, а всякое подлинное изображение, вопреки Мюльбергеру, есть в то же время объяснение предмета, мы изображаем экономические отношения, как они существуют и как они развиваются, и доказываем строго экономические, что это их развитие, есть в то же время развитие элементов социальной революции. Развитие, с одной стороны, пролетариата, класса, условия жизни которого неизбежно толкают его к социальной революции, а с другой стороны, производительных сил, которые, перерастая рамки капиталистического общества, должны неизбежно разорвать их, и которые в то же время создают возможность устранения раз навсегда классовых различий в интересах самого общественного прогресса. Прудон, наоборот, предъявляет современному обществу требования преобразоваться не в соответствии с законами своего собственного экономического развития, а согласно предписаниям справедливости. Правовая идея принадлежит не ему, а Мюльбергеру. Там, где мы доказываем, там Прудон, а за ним и Мюльбергер, проповедует и плачется. Что за штука правовая идея революции, я абсолютно не в состоянии разгадать. Правда, Прудон превращает революцию в своего рода богиню, олицетворяющую и осуществляющую его справедливость. При этом он впадает в странное заблуждение, смешивая в одно буржуазную революцию 1789-1794 годов и грядущую пролетарскую революцию. Он проделывает это почти во всех своих произведениях, особенно после 1848 года. И в качестве примера я приведу только общую идею революции – издание 1868 года, страницы 39-40. Прудон, Идея генерал де ла революсьон. Париж, 1868 год. Но так как Мюльбергер снимает с себя какую-либо ответственность за Прудона, то мне не позволено обращаться к Прудону за объяснением правовой идеи революции, и я продолжаю пребывать во тьме египетской. Далее Мюльбергер говорит: «Но ни Прудон, ни я не апеллируем к вечной справедливости для объяснения существующих несправедливых условий, ни тем более, как приписывает мне Энгельс, не ждем улучшения этих условий от апелляции к этой справедливости». Мюльбергер, по-видимому, полагается на то, что Прудон почти вовсе не известен в Германии. Во всех своих сочинениях Прудон мерит все общественные, правовые, политические, религиозные положения мерилом справедливости, отвергая их или признавая в зависимости от того, согласуются они или не согласуются с тем, что он называет справедливостью. В газете «Volksstadt» вместо слов «все общественные, правовые, политические, религиозные положения» напечатано «все общественные, правовые, политические условия, все теоретические, философские, религиозные положения». В экономических противоречиях эта справедливость называется еще вечной справедливостью. «Justice éternelle». Позднее вечность уже не упоминается, но по существу сохраняется. Например, в работе «О справедливости в революции и в церкви», издание 1858 года, следующий отрывок выражает содержание всей этой трехтомной проповеди, том 1, страница 42. Прудон, «De la justice dans la révolution et dans l'église», тома 1-3, Париж, 1858 год. Страница 270. Каков основополагающий принцип, органический, управляющий, суверенный принцип обществ, который, подчиняя себе все остальные, правит, защищает, оттесняет, карает, в случае нужды даже подавляет все мятежные элементы? Что это? Религия, идеал, интерес? Этим принципом, на мой взгляд, является справедливость. Что такое справедливость? Сущность самого человечества. Чем она была со времени возникновения мира? Ничем. Чем она должна стать? Всем. Справедливость, которая составляет сущность самого человечества, что же это еще, если не вечная справедливость? Справедливость, которая является органическим, управляющим, суверенным, основополагающим принципом обществ, справедливость, которая, тем не менее, до сих пор была ничем, но должна стать всем, что же это, если не мерило, которым должны измеряться все дела человеческие, которому надлежит апеллировать как к высшему судье при всяком затруднительном случае? Разве я утверждал что-либо другое, кроме того, что Прудон прикрывает свое невежество и свою беспомощность в области политической экономии тем, что судит об экономических отношениях не по экономическим законам, а потому, согласуются они или не согласуются с его представлением об этой вечной справедливости? И чем же Мюльбергер отличается от Прудона, когда он требует, чтобы все изменения в жизни современного общества были проникнуты правовой идеей, то есть приводились везде в соответствие со строгими требованиями справедливости? Либо я не умею читать, либо Мюльбергер писать не умеет. Далее Мюльбергер говорит: «Прудон знает не хуже Маркса и Энгельса, что подлинным двигателем человеческого общества являются экономические, а не юридические отношения. Он знает также, что правовые идеи народа в каждый данный момент являются лишь выражением, отражением, продуктом экономических и в особенности производственных отношений. Одним словом, право для Прудона есть исторически сложившийся экономический продукт». Страница 271. Если Прудон все это, я оставляю в стороне неясный способ выражения Мюльбергера и довольствуюсь его благими намерениями, знает не хуже Маркса и Энгельса, о чем же нам тогда спорить? Но в том-то и дело, что насчет знаний Прудона дело обстоит несколько иначе. Экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего как интересы. А Прудон в только что цитированном главном его произведении пишет черным по белому, что управляющий, органический, суверенный основополагающий принцип обществ, подчиняющий себе все остальные принципы, это не интерес, а справедливость. И он повторяет то же самое во всех своих сочинениях, во всех решающих местах. Все это не мешает Мюльбергеру продолжать. Идея экономического права, глубже всего развитая Прудоном в «Войне и мире», вполне совпадает с теми основными мыслями Лассаля, которые так хорошо изложены в его предисловии к системе приобретенных прав. Прудон, «La guerre et la paix», тома 1 и 2, Париж, 1869 год. «Война и мир», пожалуй, самое ученическое из многочисленных ученических произведений Прудона. И я никак не мог ожидать, что оно будет приведено в доказательство мнимого усвоения Прудоном немецкого материалистического понимания истории, объясняющего все исторические события и представления, всю политику, философию, религию, материальными, экономическими условиями жизни данного исторического периода. Эта книга так мало материалистична, что даже свою концепцию войны не может выразить, не призвав на помощь Творца. Между тем, Творец, избравший для нас этот образ жизни, имел свои цели. Том 2, страница 100, издание 1869 года. На какие исторические познания опирается эта книга, видно из того, что в ней высказано убеждение в историческом существовании Золотого века. В начале, когда человечество было еще редко рассеяно по земному шару, природа без труда удовлетворяла потребности человека. Это был Золотой век, век изобилия и покоя. Там же страница 102. Экономическая позиция Прудона представляет собой позицию самого грубого мальтузианства. Если удваивается производство, то тотчас же удваивается и население. Страница 106.